В наступающую субботу читаются две главы Ваякхил и Пекудей. Очень часто они читаются вместе, они объединяются. То есть, в зависимости от построения календаря, сколько есть свободных суббот, есть главы, которые объединяются. И очень-очень часто главы Ваякхил и Пекудей читаются вместе. И эти последние две главы второй книги Торы Шмот, этим заканчивается вторая книга. Поэтому сразу после этой следующей недели мы начинаем третью книгу Ваикра, которая, собственно, и начинается, первая глава тоже называется Ваикра. Последние главы книги Шмот, в которой подробно рассказывается о строительстве Мишкана, сначала о том, что нужно принести, что нужно создать, и как нужно построить, и сосуды храма, и сам храм, этот Мишкан. И в самом-самом конце, когда все уже Тора перечисляет, уже самые последние действия, когда все было совершено и закончено, и построено, и создано, поставлено в свое место, заканчивается следующими словами. И закрыло облако шатер откровения, то есть Мишкан, и слава Всевышнего наполнила шатер. И не мог Моше войти в шатер откровения, Мишкан, ибо облако пребывало в нем, и слава Всевышнего наполняла шатер. И когда поднималось облако над шатром, отправлялись сыны Израиля во все странствия свои. То есть, когда присутствие Всевышнего как бы уходило, отдалялось, это символизировало облако, то евреи отправлялись дальше. А если не поднималось облако, не отправлялись они в путь до того дня, когда оно поднималось. До тех пор, пока присутствие Шхины Всевышнего в Мишкане было, они стояли на месте. Ибо облако Бога стояло над шатром откровения днем, и огонь виднелся в нем ночью на глазах у всех сынов Израиля во время всех их странствий. Это последние слова, этим заканчивается вторая книга. Днем это было в виде облака, а ночью это было в виде огня. Это символизировало присутствие Всевышнего в храме. И здесь указано, что присутствие Всевышнего было настолько мощным, что даже Моше Рабейну не мог войти в Мишкан из-за присутствия Всевышнего. И только когда облако удалялось, тогда они могли отправляться дальше, пока он опять до тех пор, пока оно двигалось, значит, когда они остановили присутствие, опять возвращалось в Мишкан, то они ждали, стояли на месте, пока опять не удалялось облако. Здесь нужно понять один вопрос. Первый вопрос, который Ребе спрашивает, почему эта тема вообще поставлена в этом месте? Вообще-то о странствиях, о их движениях есть в книге Бегалотха, в главе Балотха, в книге Бамидбар. Там указано о перемещениях, о том, как они стояли иногда один день, иногда месяц, иногда год, иногда какое-то время пока. Там подробно разъясняется вот этим система их странствий и остановки. В данном месте это совсем как бы не подходит в этот контекст, потому что здесь речь идет о создании и строительстве храма Мишкана. Затем следующая книга начинается жертвоприношениями. И здесь совсем как бы неуместно, что вдруг взлезает здесь несколько фраз с подробностями их странствий. Один из комментаторов Торы, Сфорно, объясняет так. Вот этими словами, что когда удалялось облако, тогда они продолжали странствовать, отправлялись в путь, это указывает, что присутствие Всевышнего в Мишкане было постоянным. Настолько, что пока не удалялось его присутствие, они не могли даже двигаться. То есть присутствие было постоянным, это показывало. Нет, просто здесь подчеркивает идею, смысл, почему здесь стоит, что присутствие Всевышнего было постоянно в храме. Однако, Ребе говорит, что это объяснение недостаточное. Потому что Медраш на эти же слова говорит, вот это рассказ их странствий. Раз рассказ их странствий, здесь речь не идет о том, чтобы подчеркнуть, насколько мощно было присутствие Всевышнего. Именно странствие. А раз странствие, то это место в главе Баалотха, а не здесь. Этот вопрос становится еще сильнее. Сильнее тем, что следующая книга, Ваикра, следует сразу после этих слов. И здесь наши мудрецы в Медраше говорят, что эта книга, третья книга, является непосредственным продолжением второй. Что после тех слов «И не мог Моше войти в шатер, в Ойл-Моэд, в Мишкан, пока не было Ваикра Эль-Моше». Первые слова следующей главы, следующей книги. «И позвал Всевышний Моше», что этот зов Всевышнего к Моше позволило Моше войти в храм. Получается, что в таком случае еще больше подчеркивается, что вот эти слова о их странствии как бы мешают продолжению той идеи, которая следует в конце главы Шмот, в конце книги Шмот, в начале книги Ваикра. Причем тут странствие? Все вопросы Торы абсолютно точны. Каждое слово, каждая информация абсолютно точна. А так как Медраш говорит, что третья книга Ваикра является непосредственным продолжением предыдущих слов «И не мог Моше войти», понятно, что есть здесь сущностная связь, внутренняя связь между этими двумя главами. Вот эти фразы, которых являются частью. То есть, книга Ваикра, где... которая посвящена жертвоприношениям. Это основное, вот особенно первые главы. Они подробно рассказывают о разных законах, разных всевозможных жертвоприношений. Является продолжением не только истории, рассказа подробностям строительства и восстановления Мишкана. То есть того самого места, куда, где будут приносить, где должны приносить эти жертвоприношения. Но и та самая идея, которая несет в себе строительство храма, то есть место для присутствия Всевышнего в этом мире, в этом идея храма. Храм – это то святое место, в котором Всевышний должен облечься, раскрыться здесь, в этом физическом мире. То это является продолжением той же самой идеи, которая выражается потом в законах подробно содержатся приношения. Здесь следует также сказать, что причина тому, почему Моше не мог войти в храм из-за присутствия Шхины, и здесь Тора прерывает и вставляет фразу о странствиях евреев, а ведь странствие указывает как раз о том, что Всевышний уходит от Мишкана, не присутствует. Вся идея Мишкана в присутствии Всевышнего здесь. Жертвоприношение – это присутствие Всевышнего здесь. А тут странствия говорят, когда Всевышний удалялся, уходил отсюда, не присутствовал. Потому что вся идея жертвоприношений, о которой рассказывается дальше, говорится в третьей книге, в книге Ваикра, связано именно со странствиями, то есть с тем самым моментом, когда Всевышний уходит, удаляется от Мишкана, как это будет разъясняться далее вот в этой сихе. Для того, чтобы понять все эти вопросы, нужно сначала разъяснить связь между началом и концом самой второй книги, книги Шмот. Как известно, в Сефер Йецира, книге Йецира написано, что начало связано, вклинивается в конец, и конец вклинивается в начало. Что конец и начало всегда перекликаются между собой, связаны между собой. Это значит, что в этой же второй книге Шмот тоже есть определенная связь между началом книги и концом книги. Начало книги, как она называется, и то, и другое связано с пересчетами. Начало книги Шмот начинается словами «Вэйлэ Шмот бне Исраэл», вот это имена еврейского народа, перечисляются их имена. и перечисляется, сколько евреев было, как Раши сразу же объясняет в начале этой книги, что несмотря на то, что их уже считали раньше, их считают сейчас еще раз, чтобы показать, насколько они любимы Всевышнему, что он их пересчитывает каждый раз. Пересчет. Конец книги Шмот, Пикудей. Это пересчет всех тех сосудов храма, которые были созданы. Их вес, их сколько принесли, что из них сделали, тоже пересчет. Как здесь в переводе, Эйлеп, Кудея, Мишкан, вот итоги сооружения, итоги пересчета сооружения этого Мишкана. То есть, начало речь идет о пересчете еврейского народа, людей, в конце пересчет Мишкана и деталей предметов приношений и так далее. Вообще-то, все содержание книги Шмот посвящено освобождению еврейского народа из Египта. В этом вся идея, вся суть такие. Ведь все освобождение именно отражается в книге Шмот. Таким образом, должно получиться, что освобождение связано со счетом и началом и концом в этой книге. Начало книги счет, конец книги счет, вся книга это освобождение из Египта, это должна быть связь между освобождением и счетом. Но если задуматься, Рэб говорит, что счет и освобождение в сути как раз противоречивые идеи. Потому что счет – это ограниченность. Счет говорит 1, 2, 3, 4, 4, не 5, 4, не 3. 7, 8, 9, 9, а не 10, 9, а не 8. Счет ограничивает. Освобождение говорит выйти из ограничений. Как раз противоположная идея. Но то же самое противоречие мы находим в самом пересчете. Если мы посмотрим начало книги Шмот, где речь идет о именах евреев, и указывается, что вот количество евреев, которые спустились в Египет, их было ограниченное число, в частности, их было 70 душ, ни больше, ни меньше. Далее Тора говорит, «Убней Исраэл пару ваишрцу ваирбу ваяцву бимод меод», что евреи в Египте, в переводе на русский, а сыны Израиля плодились и размножались и стали очень многочисленны и сильны, и наполнилась ими страна. Безграничность. С одной стороны ограниченность, с другой стороны безграничность. То же самое мы находим и в пересчете, в последней главе Пкудей, в пересчете, касающейся Мишкана, храма. С одной стороны, весь пересчет указывает на определенную точность. Сколько было использовано материалов, что из них сделали сосуды, имевшие ограниченный размер, точное количество, точное место. Далее говорится, что наполнилось тот самый Мишкан, ограниченное физическое место, заполнилось славой Всевышнего настолько, что никто не мог, даже сам Моше Рабейну не мог войти из-за присутствия Всевышнего. Безграничность. С одной стороны ограниченность, с другой стороны в этом же самом безграничность. То есть опять соединение, комбинация вот этих двух кажущихся противоречивых идей. Как мы раньше говорили, что идея освобождения, идея счета кажутся противоречивыми, тем не менее, они отражаются в одной и той же книге, безусловно, есть связь между ними. То общее объяснение во всем этом, что в этом и вся цель, и вся суть. Суть в том, чтобы было единение между безграничными и ограниченными. Чтобы ограниченность вышла за рамки ограниченности, но чтобы они не исчезли. Потому что если ограниченность исчезнет, останется только безграничность. А если останется только безграничность, то не будет ограниченности. Вся идея в том, чтобы ограниченность оставалась, и вместе с этим, чтобы была безграничность. Как мы находим относительно еврейского народа, счета еврейского, количества еврейского народа, написано так. В Танах написано, и будет вагая миспар, и будет число еврейского народа, как песок у моря, который невозможно пересчитать. Так, минуточку. Невозможно пересчитать? Да будет счет еврейского народа, число. Будет число евреев таким, что его нельзя будет пересчитать. Если нельзя будет пересчитать, то это нет числа. Нет, число есть. Но число будет таким великим, он будет безграничным. Это будет число, но это будет безграничное число, которое пересчитать нельзя. Это будет единение ограниченности и безграничности. И то же самое Мишкана. Присутствие Всевышнего выражается в безграничном, безграничной форме его присутствия. В чем? В этом самом ограниченном Мишкане и в ограниченных сосудах, которые находились в Мишкане. Почему все это? Так как цель Всевышнего сотворения мира в том, что Всевышнему захотелось иметь жилище в низшем мире, это означает две вещи. Что, во-первых, должно быть жилище для него. Для него, для его сущности, который, в принципе, безграничен. Он намного выше сотворенного мира. Никаким ограничением он не подпадает. Он выше всякой ограниченности. Но минутку, где ему должно быть жилище? В низшем мире. В самом ограниченном низшем мире, ниже которого уже нет. Объединение, опять, выражение безграничного в ограниченном. Безграничного Творца в ограниченном мире. В этом вся цель. Так вот эти два вопроса. Жилище для сущности его. Где? В низшем мире. Это, в общем, выражается и относительно еврейских душ, то есть еврейского народа, еврейских душ, и относительно мира. Что в действительности суть этого вопроса, жилище для Всевышнего, выражается именно в еврейских душах. Потому что именно еврейские души являются вместилищем для Творца. Так как евреи и Всевышние абсолютно едины, еврейская душа – это частица Всевышнего в этом мире, то именно они являются настоящим жилищем для его сущности. Они как бы являются едины с сущностью Творца, именно еврейские души. А вот то, что касается жилища в низшем мире, то есть мира, физического мира, то там вся цель только в том, чтобы в мире ощущалось, что все существование мира это благодаря только Творцу. Благодаря только Творцу, потому что кроме Творца никакого существования нет. Но настоящее раскрытие для Всевышнего это в еврейских душах. Но ведь это жилище должно быть именно в низшем мире, поэтому евреи должны проводить свои работы именно в физическом мире, чтобы использовать физические материалы этого мира, чтобы они стали сосудом для божественности, чтобы этими материалами мы служили Творцу, чтобы этими материалами мы исполняли заповеди и использовали их в любой форме, только для служения Всевышнему. Потому что именно таким образом раскрывается корень еврейских душ, то есть, получается, что цель, где раскрывается жилище для Всевышнего, не в мире, а в еврейских душах. Но когда это может раскрыться в еврейских душах, когда они показывают, демонстрируют и достигают, чтобы мир этому не мешал. Поэтому они должны работать в мире и должны использовать все материалы этого мира и посвятить этот мир, привнести сюда божественность и святость и посвятить это для служения Всевышнему. Тем самым мир не мешает тому, чтобы Творец раскрылся в еврейских душах. Потому что кто является настоящим сосудом для вместилища Всевышнего? Еврейские души. А мир является как бы орудием, инструментом, чтобы привести эту цель в факт. Тем самым станет понятно начало книги Шмот о пересчете еврейского народа с концом, где речь идет о материалах мешкана храма. В первой книге Торы, в книге Брейшит, речь идет о самом творении, о сотворении мира. Таким, каким оно было до того, как в ней раскрылась смысл, цель творения. Цель творения – это ради Торы, ради еврейского народа. Но еврейский народ и Тора раскрываются только во второй книге. Во второй книге родился еврейский народ, потому что до этого были только праотцы, только семья. А евреи как народ образовались именно во второй книге, после исхода из Египта. И получение Торы, значит, Тора и еврейский народ появляются во второй книге. Это значит, что первая книга Брейшит говорит о творении перед тем, как в ней раскрылась цель творения. А цель творения – это Тора и еврейский народ. И в той идее, что евреи осуществляют цель творения, в этом есть начало и есть конец. Начало и главная суть, главная цель – это евреи, как они едины с Творцом, сущностью Творца. И это выражается в счете еврейского народа в начале книги Шмот. По словам Раши, чтобы сообщить любовь Всевышнего к еврейскому народу. И этот пересчет самим Всевышним, как он выражает это в Торе. Это в начале книги. А в конце, как оно выражается в фактическом осуществлении. Каким образом? Создав мешкан для Всевышнего из материальных предметов. То есть, сначала цель – это еврейские души, еврейский народ. Потом, как это достигается? Создание мешкана в конце книги Шмот. Так как корень еврейских душ, источник еврейских душ, как они едины с сущностью Творца, выражается явно именно в их труде, в их служении в низшем мире, в физическом мире, в таком месте, где есть сокрытие Всевышнего, а в этом суть, именно поэтому наш мир самый низший в смысле степени сокрытия божественности, отсюда понятно, что это достигается главным образом не тогда, когда евреи проводят службу в самом мешкане, где Всевышний раскрыт, а вот тогда, когда он скрыт Всевышний. Время изгнания, когда храма нет, когда храм отсутствует, когда проявление божественности в этом мире не светит явно, когда он сокрыт в этом. И на это намекают последние слова второй книги, а когда уходит Убгаалот, и когда поднимается облако, когда оно уходит из этого мира, это намек на изгнание, на его отсутствие, на отсутствие его проявления в этом мире. Вот здесь достигается еще больше цель творения, которая указана в начале книги, цель творения в еврейских душах, которые должны проявить, сделать этот мир жилищем для Всевышнего, где-то больше проявляется, так и в мешкане, но еще больше, это как бы по нарастающей, еще больше у Бхаалоты она, когда облако уходит, когда он отсутствует его присутствие в этом мире. Во время изгнания еще больше достигается главная цель. И цель вот этого мешкана, имеется в виду жилище для Всевышнего в низшем мире, достигается тогда, когда бехол масеем во всех их странствиях, а странствия могут быть тогда, когда отсутствует облако, отсутствует его проявление Всевышнего. Алтереба добавляет и разъясняет, что все вот эти странствия, 42 пункта, 42 места, которые евреи останавливались в пустыне, за их 40 лет, они указывают на 42, уровня, что ли, которые евреи должны пройти во время изгнания. Что все это изгнание, долгое изгнание, тоже имеет 42 точки, 42 уровня, которые евреи поднимаются, продолжают и достигают освобождения в конце этого изгнания. А когда речь идет об Бехол Масеим во всех их странствиях, это указывает на Шхинту Багалута, что Всевышний находится в изгнании. Нет проявления Всевышнего. У Бхаалот Анан облако поднимается, отсутствует Шхина, присутствие Всевышнего. Тогда евреи опять работают с этим миром и превращают сокрытие этого мира, тьму этого мира, чтобы в этой тьме, в этом сокрытии проявлялся Творец, проявлялся Всевышний. Вот этот вопрос, что главная цель Мишкана достигается именно тогда, когда проводится служба вне Мишкана, это еще больше подчеркивается в идее третьей книги, в книге Ваикра, в заповедях жертвоприношения. Какая разница между жертвоприношениями и самим Мишканом? Что сам Мишкан, строительство Мишкана, было только тем местом, которое способствовало раскрытию Всевышнего. В отличие от жертвоприношений, где сами предметы возносились прямо ко Всевышнему. С одной стороны, создание храма, использование материалов для Мишкана – это самое высшее предназначение этих материалов, которые могли быть использованы для того, чтобы в них раскрылось присутствие Творца и в самом Мишкане, и в всех сосудах Мишкана. Но жертвопрошение еще больше, потому что когда берется жертва, когда берется какое-то животное и возносится на жертвенник Всевышнему, то оно само превращается, оно не только раскрывает присутствие Всевышнего в этих сосудах или в этих стенах, она сама превращается, возносится ко Всевышнему, превращается в абсолютную святость. В этом преимущество жертвопроношения над самим храмом. И тем самым достигаем еще большую цель, чтобы материальные вещи сами превратились в сосуды для божественности. Поэтому вот эта книга Ваикра, книга жертвоприношения, в общем, является также продолжением конца второй книги, и когда поднималось облако, потому что и в том, и в другом подчеркивается главная суть Мишкана, чтобы осуществить то служение, ту работу Всевышнему, даже в то время, когда отсутствует его проявление, или в жертвоприношениях, которые используются сами предметы, становясь частью святости. И хотя в служении Всевышнему во время странствий не хватает проявления Всевышнего, ведь странствие это когда он отсутствует, но именно тогда, именно и таким образом проявляется корень, источник евреев, как они едины сущностью Творца, как раньше упоминалось. И в этом внутренний смысл вот этих слов. И когда поднималось облако с храма, тогда евреи продолжали странствовать, продолжали идти во всех их странствиях, что внешне это выглядело как бы удаление Шхины, не проявление его присутствия. Но внутренне именно тогда достигался более высокий уровень служения. Именно во время изгнания достигалось больше, чем во время проявления присутствия, его присутствия. И в этом урок для каждого из нас в духовной жизни. Несмотря на тьму изгнания, и особенно зная, каждый человек знает свое духовное состояние. Он знает свой внутренний галут, он знает свои недостатки, он знает свои проблемы. Тем не менее, нужно знать, что тем самым достигается исполнение миссии Бехол Масеим во всех их странствиях. В каком бы странстве он ни находился, в каком бы духовном уровне положения он ни находился, в этом есть смысл, что он может достичь еще большего. И только, если только его странствие связано с облаком Всевышнего, то есть, понимая, что все исходит от Всевышнего, что это облако, его, от, его отсутствие, это тоже от Всевышнего, потому что Меава и Мецады Гевр Каноны, все шаги человека ведутся свыше, и куда бы человек ни попал, в этом есть определенные смыслы и цель, и возможность, чтобы он, человек, выполнил свою миссию, миссию сделать ему жилище для Всевышнего в этом мире, и тогда он продолжает идти в соответствии с желанием Всевышнего. Он знает, что в каком бы состоянии, в духовном состоянии он ни был, это путь для того, чтобы достичь, чтобы служить Всевышнему и достичь определенной цели. И в этом есть сила, в этом есть возможность, может быть, еще больше, чем, больше, чем во время, когда, когда раскрывается Всевышний. То есть больше, чем у праведника. Больше, чем у праведника. Тогда, если он так понимает и правильно использует свое духовное положение и состояние, и правильно использует для достижения, для выполнения этой миссии, тогда у него этот вагаалот анан, когда уходит это облако, в позитивном смысле, в хорошем плане, что он достигает еще больше, поднимается это еще больше. Хотя поднимается, вроде бы, внешне отсутствует его, его проявление, но внутренне раскрывается как раз корень, источник еврейской души. И это приводит к тому, чтобы раскрылась суть всего этого, что Всевышний, Творец, еврейский народ абсолютно едины. Это раскрывается именно вот таким образом служения. Здесь прослеживается определенно, есть очень глубокий смысл. Вся суть творения, суть Торы, суть первой книги, суть второй книги, суть третьей книги, связь начала и конец второй книги, связь первой книги, второй книги, третьей книги, связь конца второй, начала третьей книги, и как это выражается в нашей жизни, в нашем действии сегодня. Здесь мощнейшая мысль.